«Кстати, Николай Федорович», — Егоров повернулся к Полякову, — «скажи, пожалуйста, чего и сколько нам потребовалось бы для войсковой операции?»
«Для хорошей, качественной гребенки в Шиловичском лесу с предварительным созданием надежного оперативного кольца, даже всего с одной цепью прочесывания, нужно не менее 4000 человек». Медленно, негромко и картаве, сильнее обычного, проговорил Поляков. От разговора о войсковой операции он нервничал и совсем по-кроличьи часто подергивал носом. «Чтобы блокировать массив синхронно, необходимо всех обеспечить автотранспортом. Это свыше 200 грузовых машин. Потребуется также 2,5 сотни служебно-розыскных собак и 150-170 минеров».
«Одной обычной цепи прочесывания недостаточно», проходя мимо сидевших за столом, убежденно сказал Егоров. «Учтите, что лес с чащобными участками, где видимость весьма ограничена, а отыскать надо не человека, а незаметный даже вблизи тайник».
«Какова площадь всего массива?» — справился Мохов.
«Примерно 60 квадратных километров». «А периметр, протяженность опушек? Около 40».
«Да, шутка сказать», — поморщился Мохов, делая заметки в своем блокноте.
«Вы слышали, сколько людей требуется для войсковой операции?» Останавливаясь напротив Кирилюка, спросил Егоров. «А вы их нам привезли?»
«Товарищ генерал», — понимающе улыбнулся Кирилюк, «дело взято на контроль ставкой. Вы только скажите, все забегают, как посоленные, да вам дивизию с передовой снимут».
«Ах, майор, майор», — покачал головой Егоров, подходя к окну, — «как для вас все просто! Завидую!»
Несколько секунд он смотрел поверх занавески вдаль, на поле аэродрома, затем быстро обернулся и с нескрываемой неприязнью, глядя на Кирилюка, повыся голос, заявил:
«Я не то что дивизии, роты с передовой не хочу и не возьму. Если вы, майор, подзабыли, могу напомнить обязанность армии — воевать. А ловить шпионов — это моя обязанность, и моих подчиненных, и ваша тоже». Возбужденно вскричал Егоров, выбрасывая руку в сторону Кирилюка. «Хочу спросить, почему мы, профессионалы, будем перекладывать свою, сугубо свою ношу на плечи армии? По какому праву?»
Он снова зашагал по кабинету и уже более спокойным тоном, как бы в раздумье, продолжал:
«Тут есть еще весьма существенный моральный аспект, о котором одни просто не знают, а другие обычно забывают. А следовало бы знать и помнить. В случае войсковой операции каждого из этих тысяч привлекаемых необходимо предупредить: это тебе не на передовой. Даже если в тебя будут стрелять, даже если тебя будут убивать, ты должен взять их живыми. А ведь такое предупреждение фактически является приказом. Можно ли это требовать от армейских военнослужащих или даже от пограничников из частей по охране тыла фронта?»
Оборачиваясь к сидевшим за столом, спросил Егоров.
«Я лично считаю, что нет, нельзя. Требовать это можно только от умеющих качать маятник, от чистильщиков. Это их привилегия, их удел».
Какое-то время он молчал, стоя в полуобороту у окна и провожая взглядом взлетевший над дальней частью аэродрома истребитель.
«Я знаю немало войсковых операций, и по опыту могу сказать, чаще всего привозят трупы. И концов не найдешь, клянутся, что стреляли только по конечностям, а привозят трупы. Извините, но я не патологоанатом, и вы, надеюсь, тоже».
Посмотрев на Кирилюка, язвительно осведомился Егоров.